Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, по четвергам на Эхе Перми программа «Районы и кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, и Константин Вахрушев работает за звукорежиссерским пультом. С большим удовольствием приветствуем нашего сегодняшнего гостя и представляем его вам, Дмитрий Юрьевич Лапшин, главный архитектор краевой столицы. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ведь правильно должность называется? Главный архитектор города Перми.
Да, все правильно. Ну, как бы она... Это часть ее названия. Так, первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры, главный архитектор.
Что входит в сферу ваших обязанностей? Мы об этом уже как-то говорили. Ну, вы ведь не первый раз у нас в студии. Но все-таки это важно для тех тем, которые мы будем обсуждать в процессе нашего общения.
Ну, давайте, может быть... Не будем концентрироваться именно на всяческих специфических
задачах.
Да. Ну, назовем так, то есть это визуальная составляющая, там, то есть это эстетика этических вопросов.
Ну, и тогда о них. Мы, вообще договариваясь о сегодняшнем эфире, условились, что поговорим о дизайн-коде Перми, потому что у нас есть, ну, скажем, методологическая ошибка у обывателей, когда речь заходит вообще о дизайне, о там, средовом дизайне, потому что у всех сразу возникают, ну, абсолютно какие-то типические, что ли, типичные ассоциации. Дизайн, что это такое? Как выглядит фасад? С одной стороны, это так, но все-таки дизайн-код – это, насколько я понимаю, понятие более широкое, которое включает очень много именно идеологических моментов, связанных с тем, каким образом архитекторы, строители, проектировщики, благоустроители формируют то, что мы называем городской средой.
Да, вы правы. Безусловно, дизайн-код само по себе – это более широкое понятие, вложенное в такие, может быть, в два очень сокращенных термина. Да? Там дизайн и код. Да? То есть, и кодирование, и конструирование. То есть, дизайн – это же почти что синоним слова проект, там, да, проектирование, конструирование. Поэтому это просто не так давно появившийся и стал модным новый термин, удобное сокращение, возможно. Ну, потому что среди профессионалов не говорят даже дизайн фасадов. Да, то есть это, ну, как-то, ну, не то. Да, это какое-то масло масляное получается. И вообще, как бы, само кодирование – это система, то ли набора некого, ну, символов, которыми можно в повседневной жизни пользоваться. Это набор подсказок, которые предназначены в помощь больше даже строителям и благоустроителям, ну, иногда и проектировщикам, чаще в том случае, когда нет возможности или не требуется изготавливать проект. Потому что, когда есть проект, за это отвечает уже соответствующий профессионал, либо архитектор, либо дизайнер, либо там средовой дизайнер, ландшафтный, который разрабатывает индивидуальное решение. Но чаще всего бывают в просторах города необходимо проводить работы, связанные с текущим содержанием, с текущим ремонтом, когда не предусмотрено какое-либо проектирование. И для того, чтобы правильно использовать материалы, цвета, размеры и набор какого-то оборудования, для этого разработана целая система кодировки. Причем то, что усредненно понимается под дизайн-кодом и транслируется в различных городах нашей страны, оно в Перми существует достаточно давно в утвержденных правилах благоустройства. Оно так никогда не называлось, оно несколько опередило тогда свое время требования к размещению вывесок, использования витринных конструкций. То есть, фактически, это некое использование фасадов зданий при размещении на них визуальной информационной какой-то конструкции. И оно было определено в правилах благоустройства еще задолго до того, как появился такой новомодный термин. И просматривая эти требования в других городах, понимая, что введение дизайн-кода как такового у нас состоялось через другой инструмент. То есть он существует там. Это как размещать необходимо объекты визуальной информации, какой порядок, его, какие-то определенные, ну, подсказки, так скажем, для тех же самых предпринимателей, которым необходимо разместить эти конструкции вывесок. А то, что у нас дальнейшая пошла разработка нашим институтом. Вот это более интересная задачка.
Вы имеете в виду институт...
Институт территориального планирования.
Планирования, да. Городской. Именно.
Городской,
не стоит,
да,
путать с краевым. Там, ну, тоже, да, теперь, да, эта институция, да, появилась, но значительно позже.
Да. И было задание, по которому стали разрабатывать именно дизайн-код, который может коснуться очень многих вещей. Причем начали его разрабатывать из необходимости, связанные с, ну, например, возможной реконструкцией или строительством территорий для отдыха в, так скажем, городской урбанизированной ландшафтной среде, то есть у долин рек, там, в парковых территориях, и чтобы за это... Ну, там, в городских лесах, чтобы за это брались не лесники, да, там, или благоустроители, было принято решение, что совершенно необходимо разработать профессиональные требования, которые бы могли, первое, помочь классифицировать территорию, на которой ты находишься и планируешь работать, соответственно, с этим определить вот по этому классу улиц, там, общественных территорий, примыкающих к улицам, в зависимости от удаления от центра, какой набор требований, какой набор материалов и какие решения должны быть, и даже, ну, и даже подсказки по набору оборудования, которое должно размещаться. Потому что, дабы избежать хаоса и не вводить излишние урбанизированные признаки в территорию с большими, ну, природными характеристиками, это было, ну, крайне необходимо, потому что можно было очень сильно за одни и те же деньги, которые выделяются, испортить территорию и тем самым показать негативный пример. Да, вот. И вот чтобы этого не было, нужно было снабдить инструментарием будущих, ну, так скажем, рабочих по благоустройству.
Ну, колерные паспорта, допустим, связанные с цветовой гаммой тех же самых вывесок, это все как набор инструментов включен в документ, который мы называем условно дизайн-код?
Я бы вот разделил. То, что касается фасадов и колерных паспортов, оно отражено как раз в правилах благоустройства. То, что касается документа, о дизайн-коде, в нем гораздо больше элементов и разных направлений, и он, похоже, как документ, не имеет конца. То есть можно браться, то есть от больших вещей к частным и подходить, и все больше и больше углубляться, разрабатывать различные, ну, я так бы сказал, ну, типовые примеры каких-то решений. Причем не так давно был на одной очень увлекательной экскурсии у архитектора-историка, который точно так же, ну, поделился своими знаниями по поводу того, что в Перми существовало всегда, так скажем, как бы это сейчас назвали, дизайн-кодом к разным улицам. Понятно, что с сегодняшней центральной части города, ну, например, 4 типовых проекта фасада. И когда в собственности оказывался земельный участок, то городской архитектор предлагал эти 4 фасада, по которым должны были реализовать.
Это до революции?
Да, конечно, это до революции. То есть, это тот самый... Вот тебе 4 примера для одной улицы, вот 4 примера для другой.
Вы не Геннадия Важенникова имеете,
да,
в виду?
Да, это он, да, да.
Он частый гость нашей программы, кстати. И вот как раз с ним мы путешествуем, в том числе и по дореволюционной Перми, просто оглядываясь все время назад в эту ретроспективу, понимая, почему тогда все-таки Пермь была несколько иной. Но мы пережили очень непростые моменты. Ну, советский период даже брать, наверное, не стоит. Там были разные эпохи, и там сталинский ампир у нас, часть улицы Ленина, Тихий Компрос, я не знаю, ну, можно много найти примеров. Но у нас были и 90-е. где кто куда и сбоку бантик.
Ну да, говоря. Это так называемый капиталистический романтизм, как сейчас пытаются уже определить ту архитектуру, когда позволили архитектору вырваться из оков типового проектирования и появился частный инвестор, да, то есть заказчик не государство.
И это ведь, с одной стороны, хорошо, потому что кто-то мог вложить и построить нечто удивительное, но часто это было и очень плохо, когда какие-нибудь, не знаю, фрески 70-х годов или какое-то вот, не знаю, художественное изображение закрывается обычной, там, ну, не сказать туалетной, но... Угу. Кафельной плиткой в буквальном смысле, да. Ну, потому что этому участнику кажется, что так симпатично.
Ну, да, я негативно отношусь к таким проявлениям как бы собственного творчества на объекте существующего уже до тебя, как определенного наследия, определенного периода, пусть даже там не архитектурного, исторического, но определенного наследия времени. И ну, я более там, с уважением отношусь к людям, которые самовыражались в архитектуре, делая новые объекты, то есть на пустом месте разрабатывая, придумывая, там, экспериментируя порой, когда-то удачно, когда-то неудачно, а когда просто вмешивается в чужое какое-то произведение там, или просто даже ну, более простой проект, то ну, для меня существует, по крайней мере, я думаю, для многих архитекторов такой принцип. Если ты делаешь реконструкцию здания, что-то добавляешь в нее, то удачей будет считаться то, что твое вмешательство будет незаметно. Mm-hmm. Если ты сделаешь так, и будет людям казаться, что так и было... И оно будет не чуждо этому, то вот это ну, самое правильное решение.
Наивысшая оценка мастерства того, кто за это за все взялся. Но все-таки вопрос мой в том, а мы ведь как-то можем повлиять, ну, хотя бы немножко привести в порядок вот то наследие 90-х, начало 2000-х, с учетом того, что сегодня мы понимаем правила, понимаем требования, ситуация совершенно иная, и мы все-таки немного более интересного и сложного хотим от тех, кто... формирует облик нашего города.
Да, конечно. Вот смотрите, типичным примером являются сейчас объекты, которые вошли в перечень подготовки к 300-летию города. Достаточно типовые серые здания на...
Петропавловской?
На Петропавловской, да.
А, вот эти вот высотки?
Там, которые... Ну, так назовем, точка-тире, да, то есть девятиэтажки там и более высокие точечные здания, которые сейчас одеваются в новую рубашку, нового фасада. Сада и начинает выглядеть достаточно как бы празднично и ну, сильно не изменяя архитектуру, как бы в этом не было задачи, но становятся аккуратными, ну, на мой взгляд, выглядящими современно, как ну, обрамление современной эспланады. И тем самым можно наводить порядок, да, наводить порядок в том, что будут одинаково застеклены балконы, одинаковая отделка, там, экран, балкона и даже одинаковые окна. Это ну, при даже определенных ну, некачественных фасадах вот такие, ну, так скажем, не то, что некачественных, они упрощенные, потому что в то время не было другой возможности. Это в Москве получали разрешение в ГАЗ-строе, в принципе, построить здание выше 5 этажей, а использование ничего, кроме как цементной серой плитки облицовочной, и предположить было нельзя. Вот на революции каким-то образом добились, ну, видимо, из-за названия применения красной плитки, потому что нужно было поставить 3 здания, которые символизировали бы пламень революции. Хотя, смотришь сейчас, это только вызывает улыбку. Да, 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 тот да. Самый такой вот, ну, какой-то модерновый романтизм. Да? Какой-то, ну, здесь это ну, приводит точно как бы, к какому-то общему решению и становится меньше хаоса. Как бы меньше хаоса, больше порядка уже становится аккуратно.
Да. Кто-то говорит про эклектику, но не стоит забывать, что это вообще одно из самых сложных направлений конечно. В искусстве, когда там сочетается несочетаемое и вместе создает такой ансамбль, что просто диву даешься, как это может быть красиво.
Да, эклектику немножко ну, сейчас используют не в том виде, в каком оно было...
Неправильное слово даже интерпретируют.
На соединении веков, когда вот там действительно были сложные сложнейшие стили совмещали между собой, которые каждый из них был достоин того, чтобы ну, десятилетиями изучать только принципы его, а тут еще надо смешать, как бы и смешать удачно. Там, ну, другие задачи это под собой. Да.
Старая история про, по-моему, Пабло Пикассо, которого одна из поклонниц его творчества, незнакомая совершенно, на какой-то встрече с автором попросила нарисовать что-нибудь ей на память, и он нарисовал от руки буквально за несколько секунд какую-то кошку. Она говорит, ну вы творите такие вещи, а мне просто кошка. Он говорит, ты знаешь, деточка, я всю жизнь учился для того, чтобы иметь возможность нарисовать тебе вот такую простую кошку. Так что тут все не очень просто. А при этом, мне кажется, есть в Перми примеры, когда вот, наверное, эклектика присутствует, но при этом очень органично. Это сибирское, недалеко от здания, где была штаб-квартира Блюхера и от педуниверситета, где фасадом на сибирскую выходит здание, имитирующее историческое, вот с этими вот портиками, а сзади большой стеклянный куб, который совершенно точно не портит одно другого. Ну, мне, по крайней мере, так кажется, и, по-моему, там стройка еще не завершилась.
Да, там строительство идет. Неплохой эксперимент. Там просто, ну, всему свое место, как бы, я, ну, так скажем, как бы помягче выразиться, коллеги по цеху не очень хорошо оценивают архитектуру, если она имитирует и историзм определенный. То есть сделать сейчас лучше, чем историческое здание, очень легко. И построить здание в историческом стиле, там, в классицизме, ну, здесь даже взяты нетипичные формы для Перми, если посмотреть, они какие-то, ну, иные. То есть они, нельзя сказать, что вот это прям органично повторили какие-то принципы пермские. А оно, да, историческое, и я думаю, оно будет выглядеть свежо, качественно. И на фоне таких зданий, здания-памятники исторические начинают более блекло смотреться. Поэтому вот тут
тоже грань нужно, да, определенно соблюсти.
Конечно, да.
Слушайте, а вот ваша личная позиция как архитектора, не главного архитектора Перми, а именно как специалиста по поводу восстановления. У нас ведь все время тоже споры идут, реставрация или воссоздание. Вот я лично ничего против воссоздания не имею, и ваши коллеги, часто находясь здесь в этой студии, говорили, что в принципе это нормальная практика для всего мира. Когда мы утратили здание полностью, но мы знаем его фасады и хотели бы, чтобы оно, и думаем, что органично впишется в ту среду, в которой будет сейчас расположено и некогда находилось. Не знаю, пивзавод, Лабаза на Перми первой. Это ведь отреставрированные фасады с новоделом, ну, достаточно давно в Тополевом переулке, вот где ЖК «Астра» и где вот два бывших пассажа. Ваш взгляд на реставрацию-воссоздание?
Ну, я бы сказал так, я, наверное, пережил такую бурю эмоций, когда чуть раньше, чем вот перечисленные вами объекты, увидел, каким образом реставрируется речной вокзал. Мне казалось, что, судя по всем документам, которые существуют об охране, что можно только... ну, сохраняя существующий облик, что-то там внутри укреплять и заменять на какие-то современные крепкие, скажем, детали, которые бы позволили бы удержать это все здание. А пример показал, что его практически полностью разобрали и снова отстроили. И... отстроили так, ну, что, в принципе, никто сейчас не вспоминает, да, о том, что его вообще-то почти полностью разобрали. То есть, это уже новое здание, при том, что, воссоздавая его заново, нельзя добавить еще никакие детали, нельзя добавить еще этаж, там, попытаться что-то сделать. Ну, его сделали точно таким же. Я понимаю, как архитектор, что для среды, которые там есть, наверное, это возможно. И это нормальный принцип, когда здание, ну, восстанавливают таким, что ли, способом. С другой стороны, ну, причем тоже как бы история разного же времени, там, да, многие здания крайне сложно определить, какими же они тогда должны быть, когда их в разные там, года до принятия вот этих вот законов надстраивали и видоизменяли, там, да, вот как центральный гастроном, как здание самой же мэрии, оно было сначала одной этажности, потом другой. И...
Двухэтажный доходный дом на углу, да. получается, Куйбышева и Петропавловской.
Они существовали в других параметрах, как законченные здания. Когда начинаешь смотреть на церкви, которые там начинал архитектор Свиязев, заканчивал другой архитектор. Ну, и если, например, ее сейчас начать реконструировать, ее что надо привести в состояние, когда ее закончил архитектор Свиязев, как более ценный архитектор, да, или как ценное произведение, или то, что дошло до нашего времени. Но, а при этом как бы сложно себе представить, что вдруг кто-то будет воссоздавать Колизей в Риме и возьмет его и достроит. И вроде бы здорово, как бы там, что, наверное, нельзя принять иногда такие решения, что оно будет не оставаться руинированным. Да, там.
Ну, в любом случае, за администрацией, за чиновниками, за вами, как за главным архитектором, то здесь ведь закреплена функция именно регуляторная. Вы не влияете напрямую на те желания, которые может ретранслировать какой-то частный владелец какой-то территории.
Это точно, да. Здесь, в принципе, у нас, благодаря нашим краевым коллегам, которые писали закон об охране, хотя бы появились в некоторых зонах регламенты, имеющие параметры в виде пропорций и требования, записанные по согласованию облика перед началом строительства с соответствующими муниципальными органами. Это позволяет нам хотя бы увидеть тогда вот перед тем, как на стройку собирается выйти инвестор, увидеть внешний вид того здания и попытаться вместе с ним, если оно не очень удачное, позаниматься творчеством и заставить его как бы привести хотя бы к тем регламентам, параметрам, которые записаны. Где этих моментов нет, то пока мы даже не имеем права вмешаться. Вообще, в принципе, я вот недавно вернулся с 50-го совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и российских городов, и с представителями Минстроя Российской Федерации. Мы очень много обсуждали, и на одной из жарких сессий, в принципе, многократно была упомянута необходимость до конца года внести в Государственную Думу проект об архитектурной деятельности, то есть закон об архитектурной деятельности, в котором можно закрепить статус архитектора, статус главного архитектора, требования, которые могут друг к другу привлечь, и установить место архитектора в процессе строительства, автора в процессе возведения, кто главный, строитель или архитектор, кто за что отвечает. И они понимают и признают, да, что отовсюду из документов были вымараны в свое время упоминания об архитектуре и архитекторах ровно для того, чтобы упростить процесс строительства. Но те объемы, которыми наполняются города, показывают все-таки, что несмотря на вот этот вот принцип не создавать там, да, дополнительных барьеров, начинает оценивать наличие архитектора не как барьер, не как фильтр, да, а как некого помощника, который отвечает за качество. За качество хотя бы внешней составляющей, как минимум.
Главный архитектор краевой столицы Дмитрий Лапшин, гость программы «Районы кварталы», сегодня в четверг. Какое у нас сегодня число? 21 июля уже. Мы ненадолго прервемся. У нас местные новости и реклама на их радиоканал. Не переключайте. Продолжается программа «Районные кварталы». Дорогие друзья, здравствуйте. Приветствую в первую очередь тех, кто только что к нам присоединился. Напомню, у микрофона Артем Жаворонков и Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас Дмитрий Юрьевич Лапшин, главный архитектор города Перми. Дмитрий Юрьевич, очень важный вопрос, который хотелось бы с вами обсудить. Стремительно время летит, 2/3 программы уже позади. Да. Это зона охраны долины Малых Рек. Столько было обсуждений, столько раз эта история в том или ином виде с разных сторон появлялась в паблике, что сегодня нет общего, как бы, организации. ну, представление о том, что там, в принципе, достигнут консенсус. Что там все заинтересованные стороны, от экологов до городской краевой администрации, от застройщиков до инвесторов и собственников участков, которые попадают в эти зоны охраны памятников или примыкают к ним, в принципе, смогли договориться в общих чертах пока. И один из важных вопросов, которые, по крайней мере, для меня являются свидетельством того, что, ну, смогли найти какие-то точки соприкосновения, это то, что сейчас всерьез начали обсуждать улицы, примыкающие к этим самым долинам. То есть мы говорим уже не просто о рекреации зоны охраняемой долины малых рек и какое-то там приспособление для современного использования, либо вообще выключение их из жизни, чтобы там могли спокойно эти экосистемы существовать. А мы говорим уже о подходах, которые в зону не входят, но при этом к ним примыкают и требуют к себе тоже внимательного отношения. И вы один из тех, кто этот диалог, если не ошибаюсь, вообще в принципе начал, кто эту историю на нее в принципе обратил внимание.
Да, вы правы. Это крайне важное место. Это зона соприкосновения урбанизированной территории и рекреационной территории. Мы можем долго не коснуться преобразования самих долин, но, ну, это, в принципе, и очень серьезно и затратно может оказаться. И лучше лишний раз перепроектировать и посмотреть, каким образом нужно использовать, еще исследовать эти территории. И постепенно какими-то небольшими участками пробовать туда входить. Но это же самая интересная точка, интересное место, где застроенная территория подходит к территориям, которые раньше назывались лагами, теперь красиво...
Долинами.
Да, долинами рек называется. А все почему, да, даже это лага и пустоши даже лежат в одном направлении по уровню содержания. Такое отношение было... Ну, заложено временем. То есть, это не какое-то целенаправленное, да, такое вот движение. Это восприятие горожан, восприятие застройщиков этой территории как окраины. Это окраина района. То есть, и в этом месте всегда считалось, что здесь соприкасаются две или три окраины. Там Мотовилиха и Свердловский район. И как всегда, как вы говорите, да, это задний двор, на который выносили все самое ненужное и, ну, может быть, стыдное. То есть, там гаражи, там мусорки, свалки. Ну, а, соответственно, нет людей, которым не особо приятно там находиться. Нет людей, происходит какие-то вмешательства уже не совсем корректные. Появляются мусорки несанкционированные. Просто туда выносят на хранение что-то горожане. Ну, кто-то картошку сажает, там, кто что. То есть, это задний двор, которого никто не видит. Вроде бы это, ну, примерно... 8-5 лет назад все-таки прозвучало более четко, что это все-таки это же лицо, это наоборот, это должно стать первым фронтом, это самое лучшее место, когда у тебя окна выходят на озелененную территорию.
И на речку.
Да, в глубине которой там, да, протекает речка, даже если она еще не благоустроена, там у кого-то сад Соловьев, у кого-то еще что-то там, но если там, ну, как минимум, визуально летом и осенью очень качественно выглядящая среда. То есть, очень качественно. То есть, ты видишь кроны деревьев, которые многие, ну, не могут себе позволить, там, выехав куда-то за город, получить то же самое эстетическое наслаждение. При этом эти территории... проходят, ну, во многих местах уже по сложившейся застройке. То есть, они примыкают к уже участкам, находящимся в собственности. Это туда выходят дворы, которые являются, ну, собственниками, ну, собственностью жильцов. И в этом есть ряд сложностей, потому что... По идее, ну, большинство улиц, должны, ну, которые идут у нас, пересекая эту систему, должны выходить на ту самую перехватывающую улицу, причем какого-то другого качества, совершенно другого качества, нестандартная проезжая часть, то есть при имуществом там, пешеходов, велосипедного там, трафика, они должны быть созданы как... некий элемент, где можно, уже находясь не в городской среде, как бы, но еще не, не вступая как бы, в возможный конфликт с природой, находить места, где можно с ним взаимодействовать. Там могут быть какие-то площадки для отдыха, там просто там, променад, может быть, прокат, там, где можно взять тот же самый там, велосипед или что-то там, какой-нибудь зимний инвентарь, там, лыжи, коньки, если что. Ну, в зависимости от того, к чему
палки примыкает. Палки для скандинавской ходьбы.
Да, да, то есть, все что угодно. То есть, и это... Сеть должна быть замкнутой, то есть это фактически это, ну, они называются улицами, там, да, но это скорее всего это ну, не в полной мере не улица, которая выпускается у нас по ГОСТу, там, да, какое-то, это что-то, это нечто другое, оно еще не парковая как бы территория. Тут, кстати, и возникает тоже даже ну, технологический спор, это все-таки улица, часть улично-дорожной сети или это тропиночная сеть парка, кто за него отвечает, кто его проектирует, как его эксплуатировать.
И содержать за чей счет.
Точно, да. Это тоже, да. А если еще будет проходить по частным территориям, то что, надо заходить в изъятие? Или как? Или что запретит гражданам оградить свою территорию, если вдруг эта улица будет проходить по их территории, а зайти в долину она не может, строить в долине нельзя. То есть, есть очень много нюансов, и самое главное...
Вы сейчас, я прошу прощения, да. В проработке решения, да, поиска ответов на каждый из этих технических вопросов?
Знаете, управление экологии занимается разработкой двух долин и заказало двум, ну, так скажем, архитектурным профессиональным компаниям сделать как минимум исследование и эскизное предложение о том, что и где возможно, в каком формате, в каком объеме. Потому что можно очень много теоретизировать, но на самом деле нужно совершенно четко представлять, даже откуда, куда идет, какой визуальный ряд выстраивается, что есть ценного на этой территории, а что должно быть вычищено и добавлено чем. То есть, должны быть концептуальные идея, не просто как красивая дорожка, это многие могут нарисовать, а вот по реальному месту. И я знаю, что две разные независимые компании занимаются отдельно Данилих, отдельно Игошихой, они делают и мастер-план, и я думаю, вот после того, как будет найдено, что и в каком формате, можно будет определить стоимости, объемы этой проблемы, потому что я понимаю, что реконструировать саму долину, ну, как объект озеленения, наверное, ну, практически ну, нереально, да, она занимает эта вся территория, там, десятки эспланад. Это неправильно вот так вот.
А сроки? Они до конца этого года успеют что-то предложить? У нас юбилей не за горами.
Ну, да, здесь, я думаю, свою теоретическую часть они должны подготовить в любом случае. И главное, что устанавливаются специальные охранные зоны. То есть, это особо охраняемые природные территории определенного масштаба, в которых должно быть определено, как и что используется, именно как природа, как в свое время Черняевский лес стал особо охраняемой природной территорией, так и эти объекты станут. Как минимум, этот статус позволяет регулировать. Это уже не пустошь, это не лог, это территория, которую...
Я как раз слышал мнение, что именно статус особо охраняемой природной территории, с одной стороны, защищает, безусловно, от какого-то произвольного там действия со стороны собственников или любых желающих, а с другой стороны, накладывает огромное количество ограничений по рекреации этой территории.
Вот по сути, кроме там... не хочу критиковать коллег там, но на самом деле, когда ты разрабатываешь такую охраняемую территорию, ты должен очень ответственно отнестись к регламенту. И это не запретный регламент. То есть, территория может развиваться только если у нее есть хозяин. Предположить, что это все будет хозяин город или краевые структуры, это не совсем корректно. И не нужно возлагать такой объем содержания. Если есть частник, который может ее содержать, у него должна быть какая-то выгода. В этой выгоде, вот в балансе выгоды и использования территории – точно надо
искать,
очень корректно костюм. Находить эти вещи. Ровно как тут крайне важно, если ты делаешь очень жесткие ограничения, тогда ты должен настолько тщательно относиться к границам, чтобы не затронуть права. Ну, либо ты должен действительно описать так возможности, которые бы давали тебе не консервацию этих территорий. Консервация, она возможна каких-то локальных вещей, которые по какой-то части уникальны. Надо определять, что там именно является уникальным и почему накладываются эти вещи. И интересно идет сейчас предложение, как раз разрабатывается в генеральном плане и оттуда в правилах землепользования, буферные территории, примыкающие к долинам. Они должны иметь развитие. У нас даже любой показатель по озеленению, в которых нас сравнивают городами между собой, проводится анализ, сколько квадратных метров, даже вот просто математика, хотя это, ну, вообще это, ну, не
средняя моё, температура
это, по больнице. Да. Но тем не менее, количество квадратных метров озелененной территории, приходящейся на человека, но она должна быть в определенном радиусе доступности. И если около долины или около леса не строить дома, там, где не проживают люди, то территория не входит в этот баланс. Я понимаю, что как бы сейчас моими оппонентами тут же стали все экологи, то есть как так, нельзя там строить, ну, как тогда это не для людей. То есть, ну, если мы говорим про методику общероссийскую, это тогда не для людей территория. Это тогда для животного мира. Если это нельзя учитывать, да, как некое благоустройство для населения. Если же мы все-таки говорим, нет, мы это делаем именно для горожан, а не просто чтобы была территория, тогда мы должны четко обозначить правила застройки этой территории. И она должна быть чем-то привлекательна, потому что в ней будет много ограничений. То есть, это некий буфер, опять же, между обычной застройкой, между рекреацией природной и то, что может находиться между ними. Причем это не просто там типа еще один парк Горького. Это будет просто смешно, если там вокруг этого одни какие-то там развлекательные парки там, или коммерческие парки.
Последний вопрос уже подходит к концу. Наше эфирное время все-таки по поводу вот этого стыка интересов и большого количества ограничений. Опять же, ссылаясь на некоторые заявления, прозвучавшие в том числе и в нашей студии, может ли идти речь о том, что придется создавать совершенно уникальный регламент, потому что нынешние правила по работе с городской средой, включая вот эти сложности, связанные с особо охраняемыми природными территориями, пока не отвечают той цели, тому балансу, который в итоге должен быть и компромиссу, который должен быть достигнут для того, чтобы эти долины вернулись к нам, и перестали быть либо свалками, либо вот зоной действия энтузиастов, которые, ну, превознемогая себя и обстоятельства, все-таки их пытаются
сохранить. Похоже, что да. Это существующих регламентов не хватает. То, что описано сейчас, оно, ну, так скажем, ущербно, потому что оно, ну, это уникальный как бы случай, когда регулируется. Это и не заповедник, да, но при этом это, в этом месте это и не город в той же ткани. Да, в Уфе как поступить? Или там в долинах рек построили дороги. Мы не пошли таким путем. А там все в радиальных дорогах, которые по рассеченным вот этим вещам проходили. У нас когда-то строились гаражи, там, да, перекрывались реки. Мы тоже сказали, нет, мы эту практику убираем, и такого не будет. Будет в приоритете территория природная, но в ней должна быть адекватная коммерция. Коммерция должен появиться именно собственник. Я вот очень хорошо помню, лет 8 назад были публичные слушания по части реки Данилихи, когда, по-моему, акварели называется, комплекс, находящийся внизу, застройщик просил ему изменить вид около самого жилого дома, чтобы сделать там спортивные площадки, площадки отдыха, но в долине реки, в самой долине. То есть, это не территория будет огороженная, так скажем, это территория свободная, но там, чтобы разрешили, дали возможность там построить эти площадки, сделать благоустройство. Естественно, экологи очень сильно не доверяют таким как бы инициативам. Кажется, что в этом месте будет какой-то
дом очередной.
Да, ну, да, или захват. И при этом не что запомнилось, как бы на публичных слушаниях один горожанин так и рассказал, что он, как вот я вот, буквально на днях был в этой долине реки, мы ходили с дочкой, там кормили крошками хлеба уток, которые там плавали, как бы в этом просто, ну, и вместе с глазами уток на нас смотрели жадно глаза крыс и глаза бомжа. Я понимаю, что его посыл-то был как раз: дайте возможность нам кормить тех же уток с дочкой, но в территории, которая кем-то охраняется, кем-то содержится. И для того, чтобы это было, должен появиться какой-то материальный интерес.
Спасибо большое. Дмитрий Юрьевич Лапшин, главный архитектор города Перми, гость программы «Районы квартала» сегодня, 21 июля. Дмитрий Юрьевич, большое спасибо. Рад, что вы нашли время прийти к нам. Я надеюсь, до скорой встречи в эфире.
До скорой встречи. Спасибо вам.
До свидания.